Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 15. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Ректор Королевской Академии Магии, столица Аргента. Кальяс попросился на прием к ректору, и тот был рад повидать старого друга. Он 30 лет проработал под его руководством в Академии, а до этого еще 20 лет, когда он еще не был ректором. И все это время профессор держал голову высоко поднятой, никогда не присмыкался и не унижался. При этом это не было надменностью, человек просто уважал себя, так что действующих и бывших профессоров было много, а назвать своим другом ректор мог только единицы из них. Потому и попросил Калиса об услуге помочь дочке с открытием новой академии, зная, что тот сделает все максимально ответственно и качественно.
«Ну, как дела в новой академии, Калис?»
Улыбаясь, ректор поздоровался с профессором за руку и пригласил присесть рядом за маленький столик, находящийся в углу кабинета.
«Очень даже бодро движется, иногда даже излишне бодро».
«Ух, ты про эту атаку с трупным големом!» —
кивнул понимающе ректор.
«Да, про нее. Но прими мое поздравление, герцог, с таким зятем. Он очень хорош. Я бы даже сказал, что он невероятно хорош для своего возраста. Признаться, я, как старый циник, был уверен, что все его заслуги в войне Сесерии умножены раз это к 10, чтобы сделать из него достойного жениха для твоей дочери. Но, увидев эту битву с призраками и трупным големом, хоть и краем глаза, теперь я понимаю, как был неправ. Ну и очень неожиданно было, когда маг 8-го разряда велел мне, магу 12-го, спасаться самому и спасать тех, кто не может сам себя защитить. Я вначале не знал даже, что и думать, в том числе думал и обидеться, что он меня ни во что не ставит. Не такой я и старик все же. Ладно, он главный, думаю, приказ выполню, но буду присматривать за самоуверенным пацаном, чтобы не погиб, пока отгоняю подальше от окон слуг, чтобы не спровоцировали призраков на атаку здания Академии».
Старый маг сделал небольшую паузу, лукаво посмотрев на собеседника. Ректор улыбнулся и кивнул, подтверждая заинтересованность в дальнейшем рассказе.
«Ну, так я вскоре почувствовал себя старым и ненужным, что несколько обидно. Парень ловко оперирует то огненной, то кровавой магией, да пользуясь еще чем-то, что позволяло ему то появляться, то исчезать. Успешно сдерживал всех 9 противников, да еще и умудрился уничтожить нескольких призраков в одиночку, пока не подоспела подмога со стороны твоей дочки и его товарищей. Лоррейн, кстати, отменная молодчина. Не знал, что она настолько хороша в бою».
Ректор, было видно, буквально молел от слов своего товарища. Что же может быть приятнее для хорошего отца, чем искренняя похвала его дочери, да признание того факта, что ее муж — чрезвычайно правильная партия.
«Ну, я тут вот по какому поводу, старый друг?» — продолжил Калис. «Мне ли не понимать, что я случайно подсмотрел много очень важных тайн? Зять твой сейчас всех поголовно, кто оказался на территории Академии в тот момент, загоняет свой клан, включая строителей. И я его понимаю. Кто же захочет, чтобы таких тайнах болтали по всему королевству? Его сестрица Эрли, тот еще бесенок между нами, и ко мне уже подходила по этому поводу. Мило так улыбается, а глаза такие, словно за спиной нож держит. Боязно мне как-то стало, если честно. Старый я уже стал, чтобы в клановой возне участвовать. Да я и никогда не хотел этим заниматься, иначе не пришел бы работать в академию. Но скажи, не перережут ли мне горло как-нибудь ночью, если я откажусь?»
«Ну, ты же маг 12-го разряда, у тебя же пассивная защита. Как маг 7-го разряда тебе горло-то сможет перерезать? Она же еще совсем ребенок!»
Сдерживая себя от того, чтобы рассмеяться, сказал ректор, находящийся в прекрасном настроении. Особенно его рассмешили слова старого друга про Эрли. Эту девочку-проказницу. Но старый маг был серьезен, как никогда.
«Картан, ты не видел того, что видел я», — сказал он, нахмурившись. «Если эти детишки решат меня уморить, то никакая пассивная защита меня не спасет. У паренька было секунд 40, чтобы остановить формирование трупного голема и заставить спасовать 8 голодных призраков, и он справился. Я бы лично на его месте бежал бы в такой ситуации быстро и далеко, в надежде, что призраки меня не заприметили. Так что я полностью серьезен. У меня есть вариант не вступать в клан Эйсон и остаться в живых?
Только теперь ректор понял, что тому не до шуток.
«Прости меня, Калис, я сразу тебя не понял», —
сказал он, примирительно махнув рукой.
«Конечно, я поговорю с Эйсоном и Лоррейн, чтобы у тебя не было никаких проблем.
Скажи им, что я не трепло и готов принести любую клятву, что их тайны умрут вместе со мной», — попросил маг, прощаясь. Проводив его, ректор задумался, что ж там такое проделывал Эйсон во дворе Академии, что старик так перепугался. Интересно было бы посмотреть. И тут же расхохотался, представив, как Эрли после этого подошла бы и потребовала от него вступить в клан дерзких, чтобы сохранить клановые тайны. Немного успокоившись, он понял, что старик решил подстраховаться, зайдя к нему. Предложить дать клятву о молчании Эйсону он мог и сам, прямо там же. Но, видимо, решил, что его визит к нему может стать сдерживающим фактором для Лоррейн и Эйсона, для того, чтобы они на всякий случай от него все же не избавились. Белекас Эргения. Ритуал для выявления местонахождения заказчика не был прост, но трудности грандмага не пугали. Проходил он в 3 ступени. Реализовав первую, грандмаг узнал, что заказчик находится в Аргенте. Прихватив с собой все необходимые ингредиенты для следующих ступеней, Белекас перебрался в Аргент. Нужно было находиться на этой территории, чтобы определить его местонахождение точнее. Реализовав вторую ступень ритуала, он узнал, что заказчик находится в столице. Ожидаемо, конечно. Редко кто из провинции может располагать такой суммой, которая нужна для покупки одного из его самых мощных артефактов. Но пропускать эту ступень все равно не имело смысла. Волос у него не так и много, а проводить третью ступень не в том городе не имеет никакого смысла. Просто истратишь ингредиенты и волосы зря. Так что теперь, получив подтверждение своим соображениям, он отправился в Гилею, столицу Аргента. Снял номер в гостинице и провел ритуал в нем. Конечно, можно было бы провести ритуалы под скрытым, где-нибудь на улице, но не исключено, что в самый неподходящий момент в его защиту не врезался бы какой-нибудь всадник, все испортив. «Попался», — подумал он, улыбаясь при виде полупрозрачной метки, повисшей в воздухе. «Если идти в указанном ей направлении, то он доберется до заказчика. Главное, что он жив. Иначе бы этот ритуал не помог бы до него добраться и провести дальнейшее расследование. Но это стало бы ясно уже на первой ступени ритуала. Началось самое муторное — идти под скрытым вслед за меткой». Столица у Аргента большая, так что гранд-магу пришлось потратить на этот процесс 1,5 часа. И хорошего настроения ему это не добавило. Наконец он вышел к явно клановому зданию, закрытому магическим барьером, метка мигала, указывая, что человек, которому принадлежали использованные в ритуале волосы, находится очень близко. Гранд-маг отошел немного от здания, вышел из скрытого в укромном переулке, вернулся к зданию и подошел к первому же слуге в клановой униформе.
«Уважаемый, не подскажете, какому клану принадлежит это здание?»
Низко поклонившись человеку в одеянии гранд-мага, тот ответил. «Мастер, это клановое здание «Раскат грома». Это один из самых серьезных кланов Аргента». Одарив слугу золотой монетой, гранд-маг отошел подальше и снова ушел под скрыт. До темноты осталось всего около часа. Но сразу, как стемнеет, идти на дело нельзя. Пожалуй, ему надо поискать хороший ресторан, чтобы провести в нем время до полуночи. Остается надеяться, что такие в Гилее есть, и ему повезет попасть в один из них. В этот раз с вопросом о хорошем ресторане он обратился к аристократу в дорогой карете, проезжавшей неподалеку. Кучер охотно затормозил, увидев на своем пути гранд-мага, и аристократ был тоже очень любезен. Он даже предложил подвезти заезжего гранд-мага прямо туда. Белекас не стал отказываться от предложения, надеясь узнать по дороге местные сплетни. С этим ему повезло. Граф Датакас рассказывал о последних событиях в столице, не затыкаясь. Вот только
Графа, как оказалось, больше интересовали крупные торговые сделки, чем различные скандальные приключения с местными аристократами. Уже выйдя из кареты у ресторана, Белекас сообразил, что, возможно, граф, почуяв по его акценту иностранца, сознательно не стал рассказывать ничего, связанного с местными кланами. А то, мало ли, заезжий гранд-маг находится в дружеских или родственных отношениях с одним из них, и, ляпнув что-то не то, можно разгневать гранд-мага. «Хитер собака», — проворчал он и зашел в ресторан. А ресторан ему в самом деле посоветовали хороший, достойный гранд-мага. Но и здесь местных новостей про кланы собрать не удалось. Никто не хотел болтать языком на чувствительные темы в компании гранд-мага-иностранца. Дождавшись полуночи, причем он к тому времени был уже последним клиентом, ресторан закрывался в 11, просто никто не осмеливался им об этом сказать, гранд-маг приступил к операции. Выйдя из ресторана, отойдя за угол, дальше пошел под скрытым. В клан он проникнет под землей. Как раз недавно обменял дорогой артефакт на заклинание, позволявшее мягко и нежно прорывать подземные туннели. Ни одну сигнализацию такое не потревожит. Сработать она может только по случайности, если прямо на сигнализации вылезти из-под земли. Но шансы такого происшествия не так и велики. Обычно сигнализации в подземельях расставляют через полсотни метров. Ну и в этом случае он просто уйдет и вернется через несколько дней, когда в клане успокоится после обезвреженной попытки вторжения. Добравшись до места, он выбрал укромное место на границе двух кланов, прямо между их барьерами, и прямо там скастовал первое заклинание, посредством которого первые 2 метра земли под ним исчезли. Глаз у гранд-мага был наметан, так что через полчаса он вылез уже из стены подвала под клановым зданием. Замаскировав при помощи другого заклинания место своего появления так, чтобы никто, проходя мимо, не догадался, что это вход в подземный туннель, гранд-маг отправился вслед за меткой, показывающей его покупателя. Его несколько удивило количество патрулей в коридорах здания, и людей было много, и они даже и собак использовали. Похоже, у этого клана какая-то война с другим кланом, раз используются такие предосторожности. Собаки, конечно, обнаружить его не могли. Он уже давно выработал регламент приготовления к тайным операциям, и обработка сапог и одежды специальным средством, отбивающим нюх у собак, была частью этого регламента. Но один из патрульных очередного патруля на втором этаже внезапно шагнул в сторону и наткнулся на него. Пришлось использовать маску смерти, чтобы тихонько убить всех, включая собаку. Жалко ему было только собаку. Этих тварей гранд-маг любил. У него даже был вольер с десятком собак разных пород. Чтобы скрыть тела убитых, он аккуратно взломал ближайшую дверь и убил семью из 4 человек, которая там мирно спала. Затащив туда тела патрульных и собаки, свалил их между детскими кроватями. Прикрыв за собой дверь, отправился этажом выше. Метка уже дрожала в воздухе, что означало, что до цели осталось всего несколько десятков метров. Покупатель нашелся в спальне на 3-м этаже. Белека вспомнил, что это архимаг, поэтому предпринял все необходимые предосторожности, прежде чем к нему заходить. Дверь попросту испарил, чтобы она не заскрипела, когда он будет ее открывать. А то чем старше человек, тем хитрее. Некоторые специально петли не смазывают, чтобы сразу услышать незваного гостя. Естественно, сделал он это, подождав, когда по коридору пройдет очередной патруль, чтобы было прилично времени до следующего. Архимаг спал в дорогой кровати в большой комнате, один. Жаль. Лучший способ быстро получить информацию — приезжать кого-то из любимых родственников на глазах у клиента. Скостовав шатер молчания, Белекас прижал тело архимага к кровати путами удава. Естественно, тот тут же проснулся. «Что происходит?» — спросил он, почувствовав, что не в силах пошевелиться. Пассивная защита держалась, но он сразу понял, что против него применили что-то чрезвычайно мощное. Белекас снял с себя скрыт и шагнул ближе к кровати.
«Узнаешь меня?»
«Да, ты Белекас. Я покупал у тебя артефакт. А как ты меня нашел?»
«Думаешь, я тебе отвечу на этот вопрос? И вообще, это ты прижат к кровати, лишен свободы. Ты мне будешь отвечать, а не я тебе. Это ясно?»
«Да», — кивнул архимаг.
«Как тебя зовут?»
«Вант».
Расскажи мне, Вант, что ты сделал с артефактом, что у меня приобрел? И зачем вообще ты его покупал?
Нужно было убить Эйсона, барона, нет уже графа Эрегарского.
Убил?
Не я его использовал, а мой сын. Эйсон выжил, а мой сын погиб. Ты что-то не то сделал с артефактом. Как я рад, что ты рядом со мной.
И Вант внезапно вспух огромным огненным шаром. Спустя несколько секунд Белекас, пробив собой несколько стен, оказался в трех десятках метров от места взрыва. Очень мощный взрыв. Не иначе сумасшедший архимаг использовал артефакт посмертного взрыва. Ну, в принципе, единственный его шанс хоть как-то навредить грандмагу. Только шанс бы сработал, будь Белекас слабеньким грандмагом, но нет. Он хоть и был артефактором, но защиту имел не хуже, чем у боевого грандмага. Уж больно много разных ритуалов провел, да и собрал коллекцию превосходных артефактов. Тем не менее, в хорошее настроение полет сквозь стены его привести никак не мог.
Жаль, что вопрос, по которому он приходил, решен лишь частично. Тот шаг, на который пошел Ван, сам за себя говорил. Архимаг его ненавидел, только потому и решился на такое громкое самоубийство, в надежде его тоже утянуть за собой. Смерть сына — вполне себе достаточное основание, чтобы ненавидеть грандмага, продавшего артефакт. Только где здравый смысл? Он-то при чем? Самый лучший артефакт бесполезен, если его неправильно использует недоумок. Получается, что сын этого архимага совершил какую-то ошибку. Скорее всего, этот Эйсон, граф Оригарский, оказался слишком силен для рунного элементаля. Но так и зачем было его недооценивать? Раз противник так силен, надо использовать более сильный артефакт, а не рассчитывать на то, что хватит и слабого.
Но главная проблема так и осталась нерешенной. Заказчик должен был вывести его на похитителей, разграбивших его дом. Помимо мести, Белекас хотел вернуть свои похищенные артефакты и деньги. Архимаг предпочел красиво и громко погибнуть безо всякого толка.
Видимо, разузнал про его репутацию, когда наводил справки, и понял, что в любом случае в живых после этого разговора не останется. А теперь, после использования артефакта посмертной мести, допросить уже не удастся и его призрака. Призрака можно вызвать, если есть тело. А взрыв был так силен, что тело разлетелось на тысячи фрагментов.
Белекас быстро соображал, осмыслил все это за несколько секунд.
Эх, жаль, что все так получилось. Кроме информации, он рассчитывал и какими-нибудь трофеями разжиться после допроса архимага. И теперь, конечно, не до этого. Сплоховал он. Надо было заняться поиском сокровищ перед тем, как идти к Ванту беседовать. Ну что ж теперь поделать. Искать сокровищ, когда он не знает, есть ли у клана собственные грандмаги, слишком легкомысленно. Да и если нет, в течение нескольких минут могут подоспеть грандмаги из соседних союзных кланов. После такого-то мощного взрыва никто сейчас не спит в радиусе километра вокруг.
Разгневанный тем, что все пошло не так, как задумано, грандмаг решил, что раз ему придется уйти, не решив своей задачи, то клан за это должен заплатить. Мертвых вокруг было полно, взрыв вышел очень мощным. У него было элегантное заклинание, которое подымало всех мертвых в виде зомби на большой площади. Пожалуй, если он его скастует, то и убитые им на втором этаже тоже превратятся в зомби. Тут будет весело. Скастовав заклинание, он под скрытым направился в подвал. Вспомнил, что все же кое-чем ценным можно разжиться и покидая клан в спешке. В подземелье же есть усадебный артефакт. Несколько минут, и он под усиливающийся шум сражения с зомби уже и в подвальной части огромного здания. Еще вылезая из туннеля, он прикинул, где может находиться клановое подземелье, так что сразу направился туда. Интуиция не подвела, вскоре он спускался по клановой лестнице к родовому камню. Тот, конечно, начал его атаковать, едва он вошел внутрь, но для гранд-мага эти атаки не представляли никакой опасности. Дойдя до камня под скрытым, что не позволит потом в общении с камнем его опознать, он оторвал от камня артефакт и упаковал в свою сумку. Решил внезапно на прощание подгадить клану посильнее. Уж больно разозлился, что Ван своей смертью обрубил все нити, ведущие к грабителям, и скостовал оковы воды на родовой камень. Осколки так и брызнули вокруг, когда он сжал камень этим мощным заклинанием. Использовал еще одно очень ценное заклинание, приобретенное 2 года назад, которое заставляло срабатывать все ловушки на большом расстоянии. Где ловушки, там и тайники. Но, к его удивлению, никаких ловушек внутри не оказалось. Странный клан. Ни одного тайника в клановом подземелье? Но теперь пора и к подземному туннелю. Хоть какой-то ценный трофей уже есть, лучше, чем просто уйти ни с чем.